Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! На волнах радио «Град Петров» звучит очередная передача, посвященная встрече с психологом, руководителем и основателем Школы независимости Валентиной Владимировной Новиковой. Здравствуйте, Валентина Владимировна!
Здравствуйте!
Итак, у нас сегодня 7-я встреча с вами. В предыдущих встречах мы пытались затронуть вопросы о формировании зависимости, о факторах, которые могут способствовать, в том числе рассматривали такие возрастные периоды развития ребенка и смотрели, как они будут отражаться на дальнейшее вот складывание именно зависимого или независимого поведения. И сегодня, я думаю, в нашей встрече мы продолжим именно эту тему, потому что прошлая встреча наша закончилась на периоде возрастном 11-13 лет. Итак, Валентина Владимировна, мы готовы вас слушать.
Спасибо. Ну, мы с вами говорили в прошлый раз как раз о том периоде, который называется ранний подростковый возраст, именно 11-13 лет, когда у нас начинают созревать плоды всех последующих периодов, в зависимости от того, как они были прожиты, насколько они были эффективны, насколько родители понимали, что от них требуется, насколько они могли сопровождать ребенка, научая его определенным чертам и навыкам, которые необходимы ему для жизнедеятельности. У нас были такие основные термины. Это границы территории. Мы говорили о том, что выгоднее все-таки вести себя правильно с самого начала. Всем нам дороже потом за это платить. И о том, что мы, родители, закладываем некий фундамент, и вырастает или цельная личность, которая способна себя осознавать, способна быть собой в контакте, способна быть в контакте со своим разумом, со своим «я», со своими чувствами, способна выражать свои чувства адекватно, не давить и не подавлять и не отрицать свои чувства, потому что чувства – это очень важная часть жизни человека в принципе. И все терапевтические процессы с зависимыми и созависимыми, этот термин мы еще с вами будем обсуждать, начинается во всем мире с определения чувств, потому что очень многих людей эти чувства подавлены. Люди отрицают свои чувства, в принципе, их не знают, за неимением там небольшого набора, не умеют их выражать. Ну, а когда мы говорим уже все ближе и ближе к зависимости, подступаем, вообще есть такой термин «риск» выражать себя и в риск осознавать свои чувства. Это очень больно. Вот поэтому люди предпочитают их подавлять и отрицать, бетонировать, цементировать. А тут очень большая опасность лежит, потому что от эмоциональной сферы во многом зависит и физическое здоровье человека. Мы, в общем, свои болезни где-то как-то сами выращиваем в какой-то части нашей жизни. То есть или я знаю свои чувства, я нахожусь с ними в контакте, я умею их выражать, я их не давлю бесконечно, постоянно, я их умею проживать, я их не боюсь, и тогда я ими руковожу. Или в противоположный полюс. Я их не знаю, не понимаю, подавляю, отрицаю, тогда они начинают руководить мной. У меня могут быть вспышки гнева, вспышки непонятного для меня состояния. Я могу качаться на неких таких так называемых эмоциональных качелях и не могу понять, почему, с чем это связано. Ну и упаси нас, Господи, чтобы чувства нами руководили. Разум всегда должен быть сверху, а под ними чувства в здоровом варианте. В нездоровом варианте этот бутерброд, что называется, маслом вниз. То есть много-много чувств, которых я не осознаю и которые мной руководят, и под ними пытается пробиться наверх разум. Поэтому нездоровье, оно тоже связано и с чувствами также. Да? И вот ранний подростковый период напрямую связан с границами и со способностями. Ребенок уже начинает делать первые серьезные шаги по знакомству с социумом, начинает примерять на себя ценности этого социума, интегрируется в эти ценности или не приемлет их. Все зависит от сопровождающих взрослых. И еще мы говорили о том, что хорошо бы взять родителям на вооружение, то есть обеспечить значимого взрослого. Есть такое выражение у психологов. Кто это будет? Сосед по лестничной клетке, сосед на даче, педагог. Это не важно. Известный случай, когда на очень плотном и здоровом контакте учителя и ученицы, которая смогла помочь девочке из трудной семьи, с трудной генетикой вылезти из наркотиков, это бывает очень редко, но тем не менее. То есть обеспечение значимого взрослого, понимая в этом периоде, что авторитет родителей начинает потихонечку подплывать, подмываться, по крайней мере, уменьшаться в размерах. Если умные, грамотные, гибкие родители, то авторитет остается. Его ведь невозможно насильственно установить. Нет, авторитетный человек – это тот человек, который честен, строг, причем не только к другим, но и к себе, для которого закон тоже писан. И дети признают такой авторитет, когда они понимают, что это правильно, это справедливо. Они могут обидеться, но они будут понимать, что это справедливо. Когда человек не унижает их личности, то есть родители обязаны давать обратную связь ребенку. Это их основная функция – отражать ребенку, как его поведение отражается в их сердцах, душах и умах, чтобы ребенок понимал, как на него реагируют люди. Но есть нюанс. Мало кто умеет давать эту обратную связь, не затрагивая личность ребенка. Не ты, идиот, получил двойку. Ну, я всегда утрирую, прошу прощения за выражение. Не ты, болван. Вот папаша твой был болван, и все это поколение болванов, и ты такой же болван, поэтому ты получаешь двойки. То есть я апеллирую к личности человека. Обидно, противно, во-первых, не воспринимается ребенком никак. Только наезд, агрессия, он не слышит, этого только злится, да. А знаешь, сынок, когда ты получил вот эту двойку или тройку, я очень переживаю. Мне обидно, мне больно, я разочарована. Я говорю только о себе. Это вообще одно из основ здорового взаимодействия между личностями. Потому что как алкоголик и наркоман, а эти люди всегда свое употребление перекладывают на кого-то другого. Они всегда ищут, кто виноват в этом. Это вы меня довели, это у меня нет работы, это у меня плохой начальник. Никогда не ищет в себе. Так и любой нездоровый человек все время норовит переложить ответственность. «Это вы меня довели, поэтому я так страдаю», – кричит какая-то мама. И это такая же правда, как «я выпил, потому что это ты меня довела». Алкоголик выпил, потому что он алкоголик. Наркоман употребил, потому что он наркоман, и никто ему не виноват. И если женщина не умеет вести себя или мужчина, то никто не виноват, что она знает только один способ – это выбирать страдать или кричать, или оскорблять, или унижать. Скорее всего, она повторяет то, что делала, может быть, ее мама когда-то. Потому что еще раз и еще раз говорю, что основная функция родителей – это быть ролевым образцом. Как бы мы ни боролись за свои свободы в детстве, вырастая, мы начинаем делать то, что делали наши родители, за редчайшим исключением. Поэтому мы не перекладываем ответственность на детей или не на кого-то другого. Когда мы перекладываем постоянно ответственность на детей, помните, я говорила, мы вырабатываем у них чувство вины. Они даже не понимают, за что толком, потому что они маленькие. «Ну как ты не понимаешь?» – говорит мама маленькому ребенку. «Да не понимает он. Он еще не может понимать. У него нет ни ментального опыта, ни опыта сердца, никакого. Он только еще учится. Что он там должен понимать? Зачем ты апеллируешь к ребенку, как будто он уже умудренный старец какой-то? Да не понимает он этого ничего. Другие технологии, педагогические технологии, технологии понимания, что он тебе в 5 раз младше, что он должен понимать, почему ты взываешь к его сознанию. Это совершенно пустое дело взывать к его сознанию. Но испугать и унизить – это мы можем, да? Поэтому способы и методы взаимодействия должны быть построены на использовании «я-предложений». Знаешь, когда ты так себя ведешь, «я» расстраиваюсь, я переживаю, я тревожусь, я терзаюсь, я боюсь, что я не научу тебя, может быть, я плохо объясняю тебе. Ты скажи мне, сынок, что не так? Я готова услышать тебя. И это совсем другой диалог. Потому что как только мы говорим «ты плохой», «ты виноват», «ты дурак», ты довел меня, все, человек застегивается. Ну, мы все люди, мы все знаем, что это именно так. Уши схлопываются, и кроме вот два кулака вперед и в оборону ничего не будет. Все, уже не достучаться. Если еще раз, два, десять, то как только мама открывает рот, все, ну все, говорит ребенок, ну все,
началось.
Лесопилка включилась. Ну и кому это выгодно? Ни ребенку не выгодно, ни нам не выгодно, да, а всего-то подумать о том, что я сейчас делаю и зачем я это делаю. Я хочу привести одну иллюстрацию. Мне года два назад уже принесли одно письмо. Бабушка, которая сидела у меня в терапевтических группах с родителями, и дочка ее была у нас на терапии, но потом сорвалась, но она была ясно уже, что она пациент длительной программы. Есть люди, которым этого мало, которым нужно быть в замкнутом пространстве, но 3-4, может быть, 6 месяцев. И я ее после ее срыва отправила в другую вообще республику, к своему выпускнику. Но у нее здесь остался сын с мамой. И вот 6-летний мальчик пишет письмо Деду Морозу. Такого содержания. «Дорогой Дедушка Мороз». Ну, что-то такое там. Я более литературно это изъясняюсь. Но смысл хочу донести. «Извини, что я пишу тебе письмо. Я плохо себя вел, поэтому я не могу тебе писать письмо, но я все-таки пишу тебе письмо. Ты мне, пожалуйста, подари маленький-маленький какой-нибудь подарочек. Я его даже не буду трогать руками, потому что прошлый твой подарочек я сломал. Я знаю, что я плохой. Я вот этот даже трогать не буду. Я его поставлю далеко, вот высоко на шкаф и трогать, я просто буду смотреть на него. Ты мне только подари его. Я знаю, что я плохой, потому что я сломал тот подарок, а еще у меня мама наркоманка. Это из-за меня, потому что я плохо себя вел. Ты прости меня, Дедушка Мороз. Пожалуйста, подари мне маленький подарочек. Я буду стараться хорошо себя вести». Я просто ревела, сидела, честно сказать. То есть это 6-летний мальчик, который уже переполнен виной, никчемностью, ненужностью. Он отверженный. Но мальчик-то уже вырос. И вот это вина, и вот это вино. И представляете себе, у него мама-наркоманка. Мы с вами говорили, что бывших наркоманов и алкоголиков не бывает. Папа-наркоман, то есть что повышает риск его заболевания выше 50%. И плюс еще ему так тяжело уже с детства. Он оставленный своими родителями, отвергнутость, и ему не объяснить, что мама лечилась, стремилась. Потом когда-нибудь, если, даст Бог, ему удастся жить и понимать, и осознавать, он поймет, что мама старалась, как умело лезла в эту гору из этой ямы. Но это потом будет. Сейчас он отвергнут папой и мамой. Бабушка очень о нем заботится, но она всего лишь бабушка, этого мало. И уже в 6 лет он был переполнен вины. Вина, вино, они рядом. Дети с таким уровнем вины, они не могут, они будут искать анестезии. И как только они встретятся с этой анестезией, вряд ли так быстро удастся их оттуда оттащить. Это очень печально. Так это к вопросу о перекладывании ответственности за свое состояние. У нас между ушей наше состояние. Человек сам несет ответственность за то, что он выбирает, просыпаясь утром. Он выбирает Господу помолиться и вспомнить хотя бы молитву оптиных старцев и сказать: «Боже, как там написано, все приму, что ты даешь мне наступающий день, ибо на все есть святая воля твоя. Я счастлив, Господи, от того, что я проснулся вообще». Мы-то с вами знаем, что сон – это маленькая смерть. И самое большое количество смертей с 3 до 5.
Часов.
Да, утра. И мы никогда не знаем. И у нас есть один день. И силы на один день. И у нас есть здесь и сейчас. И это наша ответственность, открывая глаза, что мы скажем: «О, ура, проснулся! Я еще помучаю этот мир сегодня, да? Спасибо тебе, Господи, ура! Руки, ноги целы, по крайней мере, голова варит, поживем еще». или проснуться с чувством жертвы, знаете, такой, которой что-то не додали, которая там страдает. Что мы выбираем, то и будет. Мы, простите за банальность, знаем эту притчу о стакане, пресловутом стакане воды. Два человека смотрят, один говорит: «Боже мой, какая прелесть! Полстакана воды! Ура, ура, ура!» Другой посвятит свою жизнь обсуждению тому: «От, налили полстакана! Не могли целый налить-то, а?» И он будет всю свою энергию, все свои творческие силы
обратить на пустоту стакана.
На пустоту стакана, на то, что не додали, на то, что как у него плохо. Мою самую любимую – это 20 благодарностей Господу с утра. Есть понимание, основанное на опыте, что благодарным дают, а неблагодарных забирают. Как бы слышат небеса, когда ты говоришь плохо, 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 а они, ну, готовы быть в сотрудничестве, они тебе это заберут, потому что тебе же плохо. Поэтому и говорят, чем отличается здоровый от больного, богатый от бедного и так далее. Все между ушей. Если я буду считать и хочу считать себя больным, я буду считать себя больным и найду всегда кучу болезней. Говорят, кто такой богатый, кто такой бедный. Богатый – это тот, оказывается, кто умеет благодарить за то, что имеет здесь и сейчас. А бедный и бедного может, и, знаете, сами понимаете, да, много быть миллионов и всего, но чего-то ему еще не достает. Да. Выбираю быть счастливым, я буду счастливым. И никто мне не запретит и не помешает. Потому что здоровый человек, он сам выбирает, что ему думать, чувствовать, делать. И у него нет проблем возместить ущерб, если его мысль была ошибочная или дело. Ему нетрудно сказать: ребят, простите, вот заблуждался, вот верил, что это правда. Верил как в правду, но понял сейчас, что я ошибся. Принес вам ущерб некий такой своими поступками. Я готов возместить, чем говорите. У него нет с этим проблем. У нездорового человека, у него всегда кто-то другой виноват. Он всегда, знаете, мастер по прыжкам в сторону, что называется. Никогда не несет ответственности, всегда считает, что даже если он сделал что-то не так, это кто-то другой в этом виноват. Все время перекладывает ответственность на других людей. Это и есть природа зависимостей. В этом есть отличие зависимого от здорового. Здоровый – ответственный. Нездоровый – безответственный. Он все время кого-то виноватит и кого-то заставляет отвечать за его чувства, за его жизнь, за его судьбу, за его состояние, за его кошелек. Кто-то должен прийти, и кто-то должен ему чего-то делать. Ну, так все-таки давайте тронемся дальше в нашей возрастной периодизации.
Вот, чтобы закончить вот этот момент, я еще хочу спросить по поводу авторитетного взрослого. Вы сказали, что его можно найти где-то там на стороне, учитель и так далее. Может ли этим авторитетным взрослым стать какой-то близкий родственник? Например, дедушка, который не живет в этой семье, это не родитель, или дядя, или старший брат.
Чего бы лучше.
Да. Да, то есть родственники тоже могут играть эту роль.
Но единственное, что нужно всегда помнить, что немножечко другой акцент. Угу. Вот. В здоровой семье прозрачные коммуникации, в здоровой семье нет проблем пошептаться с дедушкой, с бабушкой. В здоровой семье я 100% знаю, что это могильник. Когда мне нужно у дедушки спросить, я у дедушки спрошу. Чем больше взрослых, трезвомыслящих членов семьи, то, естественно, естественно, это благо ребенку, огромное. Да. Но если еще и вне семьи будут, это немножко другой акцент. Потому что все равно родственников как-то воспринимаешь немножечко с подозрением, что они там сейчас будут тебя слишком опекать и заботиться о тебе и, так сказать, уговаривать там чего-то там не делать.
То есть это такой период, когда ребенку надо выходить из круга своей семьи и искать вот уже в обществе каких-то.
Да, и здорово, если он будет выходить, чувствуя сзади спину безопасность. Если рядом умные родители, которые понимают, что это неизбежно, то есть вот к вопросу об ответственности еще вот назреет это время, когда ребенок скажет: мама, как ты хочешь, но я пойду на дискотеку. У нас просто весь класс идет, и я хочу, и я просто не могу. Естественно, это неприятно для родителей. Тем более в наше время, когда, в общем, ни для кого не секрет уже давным-давно.
Что делается в ночных клубах.
Да. И для чего они, в принципе, были открыты, уловляют в сети. Естественно, мама скажет: сыночек, отсекла бы часть себя, чтоб ты туда не пошел. Но ведь ты ведь все равно пойдешь, скажет умная мама. Она ведь знает, что сейчас будет или скандал, он со скандалом уйдет, угу. И отношения будут, эта ниточка будет подпиливаться. Наступило время, когда ну, невозможно удержать у юбки. Лучше это сделать по-умному. Сынок, я, конечно, обязана тебе сказать о своих тревогах, о том, что там тебя может ожидать. Но знаешь, сыночек, я хочу все-таки выбрать верить в твой здравый рассудок, твой талант, в твое здравомыслие, в то, что мы с папой пытались вложить в тебя, что ты все это за фуг не отдашь, что ты сможешь противостоять тому, когда тебе предложат наркотики, задать простой вопрос, зачем ты хочешь, чтобы я умер, вот, что ты пойдешь в этот клуб получить удовольствие, потанцевать, пообщаться с друзьями, но не что-то другое, не для саморазрушения. И я хочу в это верить. И еще, давай договоримся. Все-таки ты пока, допустим, школьник, поэтому, пожалуйста, в 11 часов будь любезен быть дома. Если ты в это время не будешь дома, то, дружок, договариваемся, что потом неделю будешь сидеть и учить математику. То есть надо все время выторговывать что-нибудь такое. Договор. Это честный. Главное, чтобы прозрачные были эти вот договоры. Только так воспитывается ответственность. Значит, будешь делать так, будет это так. Будешь делать так, будет это так. Педагогика – это предложение альтернатив. Они должны быть прозрачны. На этом построены очень умные системы. Работают позитивные альтернативы. Это уже увидели специалисты. Допустим, мама может смотреть в окно и говорить, вот иди сюда, вот иди сюда, вот посмотри. Видишь, вот там вот дворник в мусоре копается. Вот это твоя будущность. Вот, вот ты будешь вот младшим помощником старшего дворника. Ишь, смотри, троек нахватал. Вот твоя будущность. Впечатляет ли это ребенка? Абсолютно нет. Он воспринимает маму как это электробензопилу. Он, естественно, не верит в это. Почему трудно работать с подростками? Во-первых, они по типу своему, по возрасту, они бессмертны. Их невозможно испугать. Если со старшими, допустим, наркоманами, там какие-то последствия есть, болевые ощущения есть, можно с этим работать, они уже осознают и прочее. У этих еще не было ни последствий, ни болевых ощущений, ничего прочего. Он, конечно, не верит, что он там будет в мусорнике копаться. И он перестает, уши закрываются, он маму не слышит, бесполезно. Привыкает, что от него ничего хорошего не ждут, и, в общем, считают его, ну, недоразвитым каким-то по меньшей мере. Лучше работают позитивные альтернативы. Вот, допустим, на этом строится часть, по крайней мере, часть, ту, которую я видела, американской системы обучения. Я, упаси Господи, далека от восхваления разных стран. Везде, в каждом добре есть равновеликое зло. Но, тем не менее, меня очень впечатлило. Я обычно ночевала в отеле, но здесь накладка произошла, и меня пригласили в частный дом на ночлег. И я ходила по этому красивому дому, Гринвич-Виллидж, такой городок, и увидела два письма на столе, полюбопытствовала. Сказала, что это такое? А она говорит, это моей дочери прислали два приглашения из университета. То есть ребенок с детства знает, что если он будет хорошо учиться. То есть смысл появляется от этого хорошо учиться. Типа ты должна учиться на пятерке. Зачем мне учиться на пятерке? Ну так, побольше, чтобы мама улыбнулась лишний раз. Ну раз улыбнулась, два улыбнулась. Но, конечно, дети стараются, чтобы получить, заслужить одобрение родителей, но смысл в этих пятерках-то особенно, ну, никто не понимает. Потом, может быть, он поймет. Поэтому дети есть дети, с ними надо играть. Понимаете, когда они видят свет в конце туннеля, то их тогда туда вот тянет, в этот вот туннель-то пролезать. А здесь вот такой туннель, это вот такое предложение. Ребенок знает, что если он наберет определенное количество баллов, что если у него будет спортивные секции, он займет какое-то место в каких-то олимпиадах. Для чего это надо? Для того, чтобы в крайнем случае, когда он закончит школу, ему присылают два университета приглашения. И он радостно машет родителям рукой, не то, что из их кармана будет вынимать, а ему предоставляют кампус, то есть проживание и стипендию. И вот ей прислали из Итона, это очень приличный университет, и еще какого-то не помню. Вот,
то
вот,
есть еще и выбор есть у ребенка.
Конечно, угу. Два как минимум. Я достаточно часто раньше ездила на Кольский полуостров, потому что Кольский полуостров в беде большой. спиваются тотально. Но это, правда, было достаточно лет назад. И, естественно, там Норвегии периодически оплачивали мою работу. Все заинтересованы в соседях нормальных, понимаете. Угу. Вот. И я почитала семинары в Мурманске, и чем могла, помогала в этом же самом Лавозере. И в Мончегорске я поделилась своими знаниями об этом. И там, значит, вот это все некурящие классы, некурящие классы. Ну, давайте будем рисовать стен газеты и рассказывать, как это плохо. Когда приходит взрослая тетя, каких бы талантов она ни была, она может 2 часа распинаться о вреде никотина. Знаете, дети, а капля никотина убивает лошадь. А какой-нибудь мальчик на задней парте, который уже покуривает, тихим шепотом скажет: а зайца разрывает в клочья, понимаете, все. И вся двухчасовая эта эпопея на смарку летит. И тогда они попробовали. Во-первых, курение – это, как и наркомания, алкоголизм, помимо генетических корней, это вообще-то верхушка айсберга. Вот о чем мы с вами говорим уже которую передачу, вот что воспитывает зависимую личность. Отказаться от алкоголя и наркотиков на самом деле достаточно просто. Ну, как говорил Марк Твен, бросить курить, ох, нет ничего проще. Я делал это 1000 раз. Физически от этого отказаться довольно-таки просто. И без медиков, и без медикаментов, ну, исключая, конечно, там патологические какие-то состояния, конечно, они должны проводиться под наблюдением медиков. Все остальное абсолютно бессмысленно. Это детоксикация, это перевод денег и добивание печени, я так считаю. А вот жить без алкоголя и наркотиков, потому что алкоголь и наркотики – это анестезия. Потому что если изначально твое здание построено не так, и фундамент ведет, ты будешь в конфликте, ты будешь в напряжении сам с собой. И плюс, если еще генетика, даже можно не сомневаться, что лекарство будет найдено, тем более оно продается на каждом углу и приветствуется еще. В Мончегорске они договорились с супермаркетом каким-то там на каких-то выгодных для этого магазина условиях и принесли карточку семиклассникам и сказали: ребята, вот смотрите, вот он тот свет в конце туннеля, вот тем, кто не будет курить такое-то время, пожалуйста, вот выдаем карточки, 50% канцелярские товары, 50% мячи, лыжи, коньки, все то, что интересно ребенку. Есть смысл? Есть, он появляется уже. Теперь понятно, почему не курить. И уже прежде чем он там вытащит сигаретку, он подумает, а может, оно и не стоит. Это дети. Когда-нибудь там они что-нибудь будут понимать. Но вот пока они не понимают. Я не говорю, что я какие-то волшебные фразы произношу, и не хочу упрощать. Все не так просто, и все должно быть последовательно. Да, вот так вот просто сейчас взять, досказать, и вдруг все волшебным образом изменится. Нет. Но, тем не менее, позитивные альтернативы, когда мы выражаем доверие, поддержку, тогда дети нас лучше воспринимают, тогда им продолжает быть ценным с нами контакт. Тогда, когда они чувствуют уважение, никому не хочется терять уважение. Никому не хочется терять доверие. Ну, конечно, есть, наверное, редкие монстры, которым все равно. Это вряд ли. Самые злобные наркоманы, когда они перестают, и с них слетает эта шелуха защит агрессивных. И там под этой шелухой защиты, под броней защиты, оказывается маленький, ранимый, испуганный, неумеющий, ненаученный, понимаете? И наша задача всем этим заниматься. Они не какие-то мерзопакостные мерзавцы, упаси Господи. Это просто люди, которые нашли свое лекарство. Многие несут не за себя, я уже об этом говорила, потому что они даже не подозревали и не собирались становиться ни алкоголиками, ни наркоманами. А так вот случилось, что они родились людьми, которым тяжелее, чем другим живется. Ну и, повторяю, общество, плюс неграмотность родителей в чем-то, потому что родители не учили быть родителями и так далее. Да, все так сложилось. Ну, это хорошо, продолжим дальше про подростковый возраст.
Да. Тогда следующая категория.
Следующая категория возрастная у нас будет с 13 до 16 лет. И это уже называется подростковый возраст.
Вот он самый
Вот он самый. Ну, не то чтобы самый. Я, честно говоря, даже вот не уверена, какой самый-то на самом деле.
Ну, какое-то такое мнение в обществе сложилось, что подростковый возраст – это самый такой тяжелый, сложный.
Он сложный действительно, потому что мы с вами в предыдущем уже периоде говорили, что ребенок выходит в свет, а куда от этого деться? И уже начинает сказываться все его навыки, или они есть, или их нет, навыки здоровой жизнедеятельности, навыки построения здоровых коммуникаций с другими людьми. И тут как бы если эти навыки есть, так и проблем нет никаких. Но там он, конечно, уже там голос срывается, усики пробиваются. Тут уже надо быть внимательным, мамам надо быть очень внимательным, потому что не секрет, я так думаю, для наших слушателей, что ребенок, допустим, мальчик на маме отрабатывает свои будущие взаимоотношения с противоположным полом, то же самое, как и девочка на папе. И это наступает период, когда уже девочка, причем это все бессознательно происходит, ничего осознанного здесь нет. И мальчик, и девочка, в них начинает просыпаться женственность, мужественность, они начинают формироваться, продолжать дальше. И здесь маме особенно надо быть очень внимательной. В этом периоде бывает часто, что у дочки с матерью очень сильно обостряются отношения. И если мама не понимает, то она будет за это, опять же, дорого платить. Что начинает здесь происходить? Девочка начинает воспринимать папу, потому что папа – это мужчина. Она может пробежать в неглиже, в ночной рубашке, в комбинашке. Какой-то вариант кокетства появляется, повторяю, это все бессознательно. А, ну и потом, мужчина, у него другой способ взаимодействия, особенно с дочерью. Он не взрывает мозг, как говорят мои дети, как мама, которая же может как французский бульдог уцепиться. Почему ты не убрала? Так что уже там борьба идет не на жизнь, а на смерть. Но папы, они по-другому реагируют. Вообще правда в том, что, конечно, женщины упрекают часто мужчин. Когда у меня садятся в группу, новая группа собирается, такой длительный, нудный процесс, встречаемся раз в неделю, это все долго, трудно. У всех 100% мужья вообще просто ненормальные. Проходит пару-тройку месяцев, уже наступает некое другое осознание по типу того, ой, как же он меня терпел-то еще так долго. Я очень радуюсь, да. Мужчины более толерантные, у них другие цели и задачи. Во что-то не так вникают. Часто женщины сами их отставляют, потом сильно обижаются. И девочки начинают обостряться отношения с мамой. Не только потому, что мама очень придирчива. Потому что девочка начинает подсознательно воспринимать маму как соперницу. А ведь я помню то время. Мне мама не мешала. Но я помню, как я думала о том, что я выйду замуж только за своего папу. Что это самый лучший мужчина в жизни. Мой папа, царство ему небесное, у него было 28 изобретений в области военной техники, он был голова, он умел сам сделать проводку, покрасить, он нам ремонтировал обувь, пока мы спим. Иногда, конечно, он перегибал палку, потому что я ходила в школу в его военно-морской такой зимней шапке-ушанке, лишних денег не было, и он мне периодически гуталином норовил эту кожаную часть почистить. Я жутко обижалась, от меня гуталином за километр несло. Папа умел делать все, и мне казался самым прекрасным человеком в жизни. До тех пор, пока я не увидела его первый раз пьяным. Тогда моя жизнь кончилась. Но до этого момента я думала, что никто и никогда, и ни один мужчина в мире не может быть лучше моего папы.
А мама была преградой.
Что такое вот? Но я не помню, чтобы так сильно остро было в нашей семье. Но в некоторых семьях я с этим постоянно встречаюсь. Много приходит людей, у которых именно эта проблема. Начинается вот там с 11-12 и так далее. И все. Мама с дочкой в контрах. С папой хорошо. Мама обижается на папу, он ее покупает то, все, конечно, она меня не слышит. Надо успокоиться. Ты мама, ты взрослая. Почитай книжечку какую-нибудь, пойми, что сейчас происходит. Попытайся быть мудрой, попытайся попросить мужа о помощи. Все равно скандалом ничего не добьешься. Есть такое выражение: готовишься к войне, готовь две могилы. в этой войне победителей нет. В подростковом возрасте они уже, конечно, такие начинающие половозрелые особи, и тут при плохом раскладе борьба идет за каждый сантиметр психологической территории, которая включает свободу выбора и передвижений. Я каждый раз напоминаю, что накал этой борьбы возможно немножко снизить гибкостью, мудростью, пониманием процесса. И здесь в зависимости от семьи, с другой стороны, желание противостоять и опять продолжать примирять чужие ценности только потому, что они иные. В этом есть интерес. Нет никакого личного оскорбления семьи. И в этом периоде ребенку уже актуален совершенно выбор деятельности. Вот здесь родители должны обратить внимание на то, что ему надо определяться. Не позднее этого периода надо определяться все-таки, где лежит сфера талантов и так далее и тому подобное.
Это до 16 лет
да.
период, да?
Да. Mm-hmm. Желательно, чтобы уже все, так сказать, в стволе было. Mm-hmm. И чем больше у ребенка будет занятость развитием его интересов, талантов и способностей, тем лучше. Хорошо, дальше наступает восьмой период – юность. Юность 17 до 19 лет. Если не определены разумные границы, борьба в апогее. Совсем не страшно, я уже совсем большой, я еще финансово завишу от родителей, но, в общем-то, где-то как-то уже могу и уйти запросто. Родители в этот период чаще неосознанно таки культивируют зависимость ребенка от себя. Продолжают ему стирать, готовить, так сказать, на всякие крюки его подсаживать. Сейчас вообще вот есть термин такой «выращенная беспомощность» у психологов. Родители сами обижаются потом на бездеятельность ребенка, хотя не отдают себе отчет, что сделали все для того, чтобы он не принимал решения, не умел ни стирать, ни готовить ничего, чтобы он полностью зависел от них. А потом ему же и предъявляют. Вырос и ни украсть, ни покараулить не умеешь. Там решение проблем, выбор учебного заведения, устроение в это учебное заведение. На мой взгляд, это все неправильно. Я, конечно, понимаю, каждый родитель вправе сам решать, чего он даст ребенку по праву рождения. Но я вижу, как мои выздоравливающие наркоманы ведут себя. Как их тащили за уши родители, из одного вуза вышибут в другой, из одного в другой. Деньги, связи, все. И как они учатся, когда они сами принимают решение? И деньги находят, и сами оплачивают. И упаси Господи, я же сам заплатил. Они так считают свои деньги. Родительские не жалко, а свои. О, я была поражена. Как они учатся, как они относятся. Может быть, не всем надо сразу идти в институт. Я не знаю. Но когда я в прошлом году Новый год отмечала в Швеции, семью возила, я там познакомилась с мальчиком, который жил когда-то здесь в веселом поселке. Его папа специалист узкопрофильный, ему предложили работу в Швеции. Когда он был в 4 классе, этот мальчик, родители переехали туда. Он нам провел великолепную экскурсию по Стокгольму. Ну, я просто в восторге была. Хотя с виду рваные джинсы, на коленях дыры, букли такие, волосы ниже спины. Умница оказалась необыкновенная. И я его спросила, ну и как ты вот сейчас, тебе такой возраст, что тебе уже могут и продать спиртное в клубе, до 21 года не продают там в клубах, строго за этим следят, ты будешь куда-то поступать, что ты думаешь? Он говорит, нет, а я сейчас буду определяться, что это значит. Он хочет поехать пожить в Таиланде, еще где-то, попробовать себя там в миссионерской деятельности, где-то в Африке, еще где-то, и тогда только принимать решение, в какое учебное заведение он пойдет. Ну что же, по крайней мере, это мне больше понравилось, чем такие напоминающие насилие, понимаете, тебе надо в институт.
Закончил школу, да, бегом да, сразу да, в вуз да, какой-нибудь. Да, да, вот вы знаете, кстати, Валентина Владимировна, ведь у нас раньше в России была такая же ситуация. Ведь в дворянских семьях детей после школы отпускали по всей Европе путешествовать, чтобы посмотреть мир, чтобы понять, что к чему, найти себя и только потом зрелым человеком получать то или иное образование.
Я всегда говорила, что у нас все это уже было.
Было, было, было. У нас какая-то такая нездоровая суетливость, чтобы сразу в 17 лет человек любой ценой в любой вуз, но только бы в вуз побежал.
Я не знаю, может быть, люди это не уверены в своем благополучии и хотят как можно скорее что-то такое сделать для своего ребенка, но это действительно носит какой-то патологический характер. Люди учатся в этих вузах, они занимаются тем, что им неинтересно. Родители переводят деньги,
да, да.
А эти сходят с ума там от безделья, потому что все равно заставить учиться невозможно. Из одного вуза в другой, из этого в третий. И все это все равно неинтересно, и по специальности они работать не будут, потому что они еще сами не понимают, за редким исключением, какую специальность они хотят. И мне кажется, в России все было выстроено весьма грамотно.
Да, было.
И зря мы это все забываем и прочее. Поэтому
стоит подумать на эту тему.
Стоит подумать очень серьезно, потому что когда человек принимает решение, это уже другой студент. И он не будет упрекать потом, что они засунули. Потом же родители будут во всем виноваты.
Да, конечно.
Это вы меня засунули, понимаете?
Опять же, такие случаи у нас в стране, когда там ребенок пошел в университет, после университета кладет диплом на стол, говорит: вот вам диплом, все, я закончу для вас.
Сплошь и рядом.
Больше я шагу не сделаю в этом направлении.
Это сплошь и рядом. Вот я все-таки работаю с большим количеством людей. Это вам надо было, пожалуйста.
Забирайте свой диплом, да. А теперь я буду жить так, как я хочу.
Да. Это вот в лучшем случае.
Да.
А в худшем случае это бесконечная миграция из вуза в вуз, потому что из этого вышибли родители, бегут, кланяются, многие платят деньги в другой вуз, чтобы поступить. Толку от этого абсолютно никакого, и потом человек начинает работать вообще по другой профессии.
Да.
Может быть, за эти годы, если повезет, он все-таки найдет то, что он хочет, но от безделья во многих вузах. У нас не секрет, прям в коридорах продавались наркотики. И от безделья, и от этой неприкаянности они сколачивались, болтались, сходили с ума, пробовали все что угодно. Поэтому это очень серьезно. Я против того, чтобы вот было такое нагнетание с этими вузами и так далее.
Да. Валентина Владимировна, время нашей встречи сегодня истекло, и я думаю, что вот период юношества мы, наверное, продолжим в нашей следующей встрече, если не возражаете.
Хорошо, конечно.
Спасибо вам большое, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня наша передача состоялась благодаря тому, что в ней участвовала Валентина Владимировна Новикова, психолог и руководитель школы независимости. Передачу подготовила Людмила Зотова.